Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет» и также автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Ирина, здравствуйте!
Здравствуйте!
Надеюсь, я все правильно скороговоркой сказал.
Да, абсолютно.
На выдохе. Давайте же скорее к сегодняшней теме переходить. Я очень надеюсь, кстати, для наших слушателей, это сейчас не прямой эфир, это запись, но я очень надеюсь, что тема будет интересная, и я иногда в прямом эфире, меня чуть-чуть отвлекают смс-ки, всякие телеграм, вот, я надеюсь, что сейчас получится сконцентрироваться. Тема, я бы сказал, важная. Важная она вот почему. Когда мы говорим о каких-то явлениях там астрофизики, теории инфляции Вселенной или, например, о сверхмассивных черных дырах. Это, конечно, все очень интересно, и многим людям эти темы нравятся. Вот. Но что может быть ближе к нам? Какая наука к нам так не близка, как медицина? Вот. И сегодня мы решили замахнуться на очень неоднозначную тему, которая вызывает большое количество споров в интернете, которая называется метеозависимость или метеочувствительность. Вот, я попробую нашей гости, дорогой, сегодня задавать вопросы от лица тех людей, кто пишет комментарии в интернете, тех, кто приходит на приемы к врачам и жалуются на эти состояния. Отрицать наличие таких людей невозможно, судя по количеству комментов. Но давайте разбираться, что, тем более наши гости – специалист в клинике доказательной медицины. Это тот подход, та парадигма, которая требует для любого метода лечения, для любого подхода требует наличия качественных, хороших экспериментов. Поэтому мы сейчас будем ориентироваться и на здравый смысл, и на исследования. Ну, в общем, попробуем как-то разобраться. Ну, давайте для начала я вас спрошу. Ирина, скажите, пожалуйста, много ли к вам обращаются людей с жалобами на метеозависимость или метеочувствительность?
С жалобами конкретно на метеозависимость обращаются редко. Но одна из самых частых причин обращения ко мне, да и к неврологам, в принципе, это головные боли. Особенно сильные головные боли, мигрени. И очень часто люди связывают свои мигрени именно со сменой погоды.
Да.
Так что можно сказать частично, это действительно какие-то метеозависимые люди.
Да, хорошо. Значит, давайте тогда вот что спрошу. А какие еще могут быть жалобы, связанные так или иначе вот с погодой? Что, на что еще могут жаловаться люди?
Смотрите, когда мы, доказательные врачи, начинаем говорить, что метеозависимости не существует, мы обычно отрицаем влияние на человеческий организм перепадов давления при смене погоды или магнитных бурь. Но в целом мы не такие скептики, которые говорят, что погода ну, никоим образом не может повлиять на человека. Ведь ну, мы же не дураки, мы знаем прекрасно, что может солнечная радиация, солнечный свет привести к раку кожи, да банально даже к солнечным ожогам. Да? Или если слишком холодно, человек может замерзнуть, получить обморожение, или, например, у нас у неврологов есть так называемая холодовая головная боль. Головная боль, связанная с внешним воздействием холода, когда человек выходит на улицу, и от холода у него может разболеться голова. Когда он заходит обратно в теплое помещение, то головная боль проходит. Прямо такой отдельный вид головной боли. Поэтому, безусловно, погода на организм человека влияет, но не все факторы могут вызывать что-либо у человека, потому что все-таки человеческий организм, он обладает способностью поддерживать свои внутренние функции, свое внутреннее равновесие, и поэтому какие-то незначительные погодные факторы, они не должны вызывать у человека плохое самочувствие. И именно перепады, именно перепады атмосферного давления...
Начинается на одну букву, так что...
Да, да. И даже так же измеряется миллиметр ртутного столба, поэтому перепады атмосферного давления или, например, воздействие магнитных полей мы считаем незначительным воздействием. Объясню почему. Дело в том, что атмосферное давление на самом деле при смене погоды значительно не меняется. Максимальный перепад, который был зафиксирован в Москве, составляет около 50 миллиметров ртутного столба. Если
причём
сравнивать...
это не одномоментно.
Да, причем это не одномоментно. Это сравнить самое высокое атмосферное давление, зафиксированное в Москве, и минимальное атмосферное давление.
Вы не обидитесь, если я вас всегда буду перебивать и заодно что-то дополнять? Может быть, это так будет. Да, то есть 50 миллиметров ртутного столба – это вообще максимальная амплитуда колебаний атмосферного давления за все время наблюдений в городе Москва. То есть это значит, что не был такой какой-то пасмурный, хмурый день, когда вот в один момент давление упало на 50 миллиметров, а это значит, что между днем, когда в Москве было зафиксировано самое низкое атмосферное давление и самое высокое, между ними разница 50. А вы, кстати, знаете, а сколько вот за день максимально может быть перепад? Вот реально, вот за сутки.
Гораздо меньше, точной цифры не скажу, но там что-то около 20-30, то есть намного меньше такого максимального.
Я думаю, 20, да, может быть.
Да, поэтому почувствовать вот этот перепад в 50 миллиметров ртутного столба можно только на машине времени, перенесясь из года с минимальным давлением в год с максимальным. Но при этом, например, мы можем гораздо больше перепады давления ощутить в горах, на высотном лифте или, например, при полете на самолете. И если смотреть, насколько изменяется давление при подъеме на самолете при взлете из Москвы, то там давление меняется на 100-150 миллиметров ртутного столба. Соответственно, этот перепад в 2-3 раза сильнее, чем перепад в Москве, который может на поверхности Земли произойти. И я ради интереса, когда готовилась к своему выступлению на «Ученых против мифов», решила поискать статистику, посчитать, приведет ли такой перепад давления в 2-3 раза больше максимального возможного в Москве к тому, что и количество каких-то экстренных случаев, которые вынуждают обращаться за медицинской помощью, что тоже станет в 2-3 раза больше, то есть как-то кратно больше. Но такого не произошло. Оказалось, что количество обращений за экстренной помощью примерно совпадает с тем, что в Москве творится на поверхности. И таким образом, несмотря на то, что в самолете есть и другие негативные факторы, например, длительное сидение в неудобном положении, да, которое может к тромбам привести, или, например, сильный стресс, который многие люди испытывают, все равно количество обращение к врачу значительно не возрастает, как можно предположить. Поэтому это еще один довод за то, что атмосферное давление значительно как на самочувствие не влияет. Ну и за это есть еще и много наблюдений, которые мы видим, что, например, перепады давления существуют между разными городами. То есть если из Москвы, например, куда-нибудь в Питер или в Сочи поехать, там намного ниже атмосферное давление, они ниже относительно уровня моря находятся. Но почему-то большинство людей, там, прилетая на отдых в Питер или в Сочи, они себя, в принципе, чувствуют-то хорошо и не жалуются на плохое самочувствие. Но это так, бытовые наблюдения.
Хочу вас мне поправить. Да, у них позиция, значит, ниже относительно уровня моря, ну, потому что они находятся на море, а давление выше, потому что столб выше.
Да, оговорилось.
Это в данном случае
не принципиально. Но это не принципиально, да, потому что это вот такие бытовые наблюдения, которые скептический человек легко опровергнет, скажет, да, мне бывает и в Питере плохо, и в Сочи мне бывает плохо, и на самолете, когда лечу, я умираю, и так далее, и так далее. Поэтому я предлагаю просто посмотреть на исследования, которые у нас есть. Например, у нас есть колоссальное просто исследование, когда в 2017 году в британском журнале взяли данные об колоссальном количестве обращений пациентов за помощью. Там было порядка 11 миллионов этих обращений. И взяли, сравнили с данными о дожде, перемене погоды и так далее, которые были у метеорологов. И оказалось, что какой-то связи между обращениями и изменением погоды нет. И поэтому, когда мне начинают говорить, что, например, вот, у меня есть знакомый врач скорой помощи, он говорит, что когда перепады давления, то он не вылезает с вызовов, то мне хочется привести пример этого исследования или, например, к своему опыту апеллировать, потому что я тоже долго работала в экстренной медицине, и я такой связи, например, не замечала. И я думаю, что врачи, которые работают на скорой помощи, они тоже могут быть подвергнуты когнитивным искажениям, как и простые смертные, которые там связывают свою головную боль, например, с переменой погоды.
Давайте я вас все-таки буду останавливать специально, чтобы у наших слушателей не создалось впечатление, что мы с вами как бы приняли некий тезис как правду, и теперь его доказываем, доказываем и доказываем. Вот, попробуем. Вот я посмотрел видео еще нескольких популяризаторов науки, которые делали на эту тему, например, Александр Панчин, почитал комментарии под вашим выступлением на «Ученых против мифов». О чем там говорят люди? Говорят, что, например, исследование, связывающее количество экстренных обращений и погоду, не совсем про них. Многие люди, особенно которые знают за собой, ну, давайте пока просто, как вот знаете, как описываем как явление, да, вот как наука когда-то была описательной, там, в 18 веке, в 19, мы наблюдаем некое явление, когда люди говорят, значит, я себя не очень хорошо чувствую, когда давление скачет, или вот благодаря нашим блестящим метеорологам мы из телевизора знаем барометрическая пила, вот, значит, сейчас Москву ожидает барометрическая пила. Вот. И вот такие люди, они говорят, да мы всю жизнь страдаем, мы к скорую это вызывать не будем, мы просто плохо себя чувствуем, просто вот начинает голова раскалываться или в сон клонит. Разве это должно увеличивать статистику, значит, обращений, вызовов по скорой? Люди в скорую звонят, конечно, никогда, у них просто сонливость или когда голова заболела. Может ли такое исследование в данном случае не учитывать факты просто легкого ухудшения самочувствия?
Это, конечно, хорошее очень замечание. Что хочется сказать по этому поводу? Ну, во-первых, хочется поспорить с тем, что люди с головной болью не вызывают скорую помощь. Во-первых, у нас много необоснованных вызовов из-за несовершенства скорой помощи, когда врачам приходится мотаться по всякой ерунде, и люди, которые действительно нуждаются в помощи, ее не получают. Во-вторых, головные боли бывают сильнейшие, когда человек не может их снять самостоятельно, потому что не знает об эффективных средствах, например, от мигрени, и приходится вызывать скорую помощь, чтобы снять очень сильный приступ головной боли. В-третьих, почему-то хочется ответить другим комментариям, которые написала одна из моих подписчиц, что она испытывала плохое самочувствие во время смены погоды, но когда стала это анализировать, вести какой-то дневник, она поняла, что просто она себя часто чувствует плохо, как и часто меняется погода. И здесь нужно скорее разбираться с причинами плохого самочувствия. Потому что в норме человек не должен реагировать на перемены погоды. Погода у нас меняется очень часто, и, соответственно, человек очень часто будет плохое самочувствие, но это ненормально, что человек себя очень часто чувствует плохо. И нужно разобраться, почему так происходит. Например, в моей практике постоянная или очень частая слабость, утомляемость может быть связана с тревожным или депрессивным расстройством, которое очень эффективно лечится, например, при помощи антидепрессантов.
Ну, чтобы людей не пугать, скажем, нет, вы врач, тут я не хочу в этом смысле, просто хочу оговориться, что на самом деле тревожное или даже депрессия, да, или тревожное расстройство потенциально ведь лечится даже не только с помощью антидепрессантов, но и с помощью изменения образа жизни, с помощью когнитивно-поведенческой терапии, которая тоже имеет доказательную силу, да еще и несколько других направлений. У нас, кстати, были специалисты этой области. Давайте все-таки вот этот аргумент насчет, может ли быть такое, что все-таки люди, ну, имеют действительно какую-то повышенную чувствительность, но за медицинской помощью не обращаются.
Например, есть интересное исследование, про него говорил Крас Панчин, оно вышло не так давно, уже после моего выступления, поэтому я про него не рассказывала в своем видео. Да. В этом исследовании брали людей, и просили их самостоятельно отмечать их плохое самочувствие, а именно головные боли. То есть та ситуация, когда человек вроде не будет вызывать скорую помощь, то есть это не какое-то экстренное обращение к врачу, но при этом жалобы он свои фиксирует. Исследование показало, что действительно есть какая-то связь с метеочувствительностью. Действительно, это исследование прислали, там, не знаю, да, с погодой. Действительно, это исследование прислали, например, там, Александру Соколову, который записывал со мной вот это видео, и он в ужасе мне присылал и говорил: «Ирина, как же так? Неужели метеочувствительность доказали? Потому что там была корреляция действительно изменения погоды и головной боли». Но при внимательном чтении этой статьи оказалось, что исследование было не совсем корректно проведено.
Расскажите.
Это приложение, оно присылало уведомления людям, что типа сегодня падает или повышается давление, отметьте, пожалуйста, болит ли у вас голова сегодня. И вы представляете, что вот конечно, этот вопрос, он уже может сам индуцирует, по себе спровоцировать головную боль, то есть уже не совсем корректно. Вообще, нам уже неврологам давно известно, что многие люди связывают свою головную боль с погодой, потому что вот этот дневниковый метод, он и в более старых исследованиях использовался, просто они были с меньшим количеством людей, и да, какой-то процент людей отмечает, что их головная боль связана с погодой. Но дело в том, что просто нам, неврологам, ну, не особо интересно, связана ли головная боль с погодой или нет. Знаете почему?
Почему?
Потому что мы не можем на это повлиять, мы же не можем никак погоду управлять. Поэтому нам больше интересно, какие факторы модифицируемые есть, на которые мы можем оказать влияние. Например, если головная боль связана с нарушением режима сна, когда человек не выспался или, наоборот, слишком долго спал в выходной, у него развилась так называемая мигрень выходного дня. Или, например, от голода, когда человек пропустил прием пищи. Или у женщины в связи с менструацией. На менструальный цикл мы тоже можем повлиять при помощи гормональных препаратов или превентивного назначения обезболивающих препаратов за несколько дней до начала ожидаемой менструации, или курение, или употребление каких-то продуктов, например, кофе, алкоголь, часто игристое вино провоцирует головную боль или красное вино и так далее. То есть вот эти факторы нам действительно интересны. То есть мы, неврологи, говорим, что нам метеочувствительность не очень интересна не потому, что нам пофиг на пациентов, и мы не хотим им как-то помочь, а наоборот, потому что мы хотим сконцентрироваться внимание на тех факторах, на которые мы действительно можем повлиять. Ну, конечно, с научной точки зрения интересно бы открыть какой-то новый фактор в организме человека, какой-то особенный орган, который реагирует на перепады давления, но пока в анатомии, физиологии человека это нет.
Ну, может быть, орган какой-то есть, но он реагирует явно на более сильные перепады давления. Вот те же самые уши вполне могут реагировать на изменение давления, но в самолете. То есть, да. Или в лифте, кстати. Вот есть главное, да, здание МГУ. Вот, и вот когда там поднимаешься с самого нижнего на самый верхний этаж достаточно быстро, там могут заложить уши. Вот.
Угу. Но... Или в горах на машине съехать.
Да,
например,
или в горах съехать, или подняться по серпантину, это вполне, да, реалистично, но сложно, даже в метро, наверное, это можно ощутить, особенно, да, если какая-то станция глубинная.
Но вообще просто здесь есть физиологическое обоснование. У нас даже многие такие ненаучные методы лечения или исследования опровергаются таким способом, как отсутствие как бы физиологического обоснования, что как врачи не крутят какое-то явление псевдонаучное, они не могут найти ему объяснение. И поэтому mm-hmm. говорится, что ну, вот такой метод лечения, ну, например, я не знаю, там, взять, например, лечение мигрени хирургическим путем. Да. Нет связи мигрени с какими-то структурами, которые можно порезать на поверхности головы, ну, прямой такой связи. Поэтому этот метод считается ненаучным. Хоть некоторые специалисты и говорят, что таким образом можно лечить мигрень. И то же самое с метеочувствительностью. Вот, например, заложенность ушей можно объяснить устройством ушей. То, что там есть определенное замкнутое пространство, бла-бла-бла, меняется объем воздуха и так далее. Вот. А объяснить, почему может заболеть голова или почему может возникнуть слабость, мы не можем, потому что у нас там, не знаю, та же сердечно-сосудистая система, она очень гибко регулируется, и если вдруг там как-то давление, например, наше артериальное может на атмосферное реагировать, то тут же у нас сосуды на это среагируют и все выровняют как нужно. если человек здоров. А если не здоров, если у него, например, есть гипертония, ну, тут вопрос к кардиологам. Это, опять же, можно подкорректировать с препаратами.
Давайте попробуем, у нас 5 минут до перерыва, подвести итог. Так получилось, что мы вначале сфокусировались на одном из факторов, а именно давление атмосферно. А я думаю, что во второй половине мы по другим пройдемся, потому что есть еще, допустим, температура, влажность, солнечный свет и, конечно же, магнитные поля. Давайте по давлению, потому что здесь все-таки хочется получить какое-то, знаете, взвешенное. У нас в заголовке программы это дано, что вот современная, актуальная научная картина мира. Да, то есть сейчас получается, современная неврология считает, что вот связи каких-то головных болей с, ну, каких, не каких-то, а вот головных болей, ну, в вашем случае это, наверное, головная боль, напряжение, мигрень, значит, и атмосферного, изменение атмосферного давления при нахождении человека вот на поверхности Земли нет. Правильно?
Не совсем. Люди считают, что связь есть, и поэтому, когда у нас есть дневниковые исследования, когда мы людей просим отмечать, связывают ли они свою головную боль с погодой, то многие люди отвечают, что такая связь есть. Но если мы берем исследования, которые не учитывают мнение людей, а смотрят на факты, например, на их обращение за помощью медицинской, или какие-то методы, которые смотрят количество жалоб людей как бы ретроспективно, не давая человеку повод связать вот эти боли с давлением, например, то оказывается, что такой прямой связи нет. И так как еще отсутствуют какие-то биологические механизмы, которые объясняли бы возникновение головных болей от изменения давления, то ученые, врачи склоняются к тому, что все-таки, скорее всего, возникновение головных болей в связи с погодой – это какое-то когнитивное искажение. Это либо человек замечает то, что говорят метеорологи, да, то, что может поменяться сейчас давление, у вас заболит голова, и они сталкиваются с таким эффектом ноцебо, когда ожидание каких-то эффектов приводит к развитию головной боли. Либо это просто проблема статистики, то, что человек отмечает не все свои головные боли, а только те, которые возникают в связи с погодой, или, например, упускает те изменения погоды, которые головной болью не сопровождались.
Да, хочу еще отметить, чисто с научной точки зрения, что мне кажется, что в случае с атмосферным давлением или изменением погоды достаточно сложно провести просто методологически качественное исследование, слепое, потому что мне сложно представить, как должно осуществляться подобное исследование. Ведь у людей есть всегда глаза, и они могут обнаружить, что за окном изменилась погода, дождь, а это уже само по себе как бы ухудшает наше качество исследования. В таком случае, если мы хотим провести качественное исследование связи здоровья, нам надо воссоздать где-нибудь, не знаю, в ангаре, в тоннеле абсолютно условия, при этом это должны быть не стрессовые условия, чтобы человек привык там жить, потому что как только у человека есть взгляд через окно, он видит изменения погоды и уже может с этим связывать. Поэтому здесь сложная история. Ну и давайте тоже подытожим. Те аргументы, я их принимаю, те аргументы, которые вы упомянули, а именно самолет, лифт и даже метро. Вот это, кстати, тоже интересный момент. В метро, я думаю, есть перепады давления, особенно если какие-то глубинные станции люди проходят. Но они, конечно, не такие, как в самолете. А в самолете перепад давления поистине огромный. То есть самолет – это, наверное, вообще главный источник сильных перепадов давления. То есть даже, например, если съехать на машине с горы, то вряд ли можно с такой скоростью вот изменить давление. А самолет, опять же, он это не то, что там в самолете форточка открыта, и давление меняется с высотой, а это абсолютно осознанная тактика, значит, производителей самолетов, ну, связанная с тем, что давление туда нагнетается определенными инструментами, и на большой высоте сложно поддерживать давление на уровне атмосферного. Ну, это технически сложно, это может привести даже там к техническим проблемам. Давайте я напомню, что у нас в гостях Ирина Галеева, она невролог. Вот, вернемся к разговору про метеочувствительность, метеозависимость после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет», автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему я позвал именно Ирину? Она сама спровоцировала нас на все эти вопросы к ней, сама сходила на форум «Ученые против мифов», куда ходят популяризаторы науки, врачи и разные другие хорошие люди, вот, и выступила с докладом про метеочувствительность, метеозависимость, и как раз утверждает, что в том виде, в котором об этом обычно люди думают, такого явления не существует или оно, по крайней мере, не доказано. Вот, но в комментариях к этому видео и в комментариях к другим видео популяризаторов науки, которые тоже об этом явлении рассуждают, есть очень много критических комментариев. И я вот попытался тоже для нашей аудитории эти комментарии пересказать, и мы вот сегодня об этом всем говорим. В первой половинке мы обсудили атмосферное давление. Но, возможно, мы сейчас найдем какие-то другие факторы погодные, которые, может быть, и больше влияют. Вот. Давайте вот что, вот какой я вам аргумент спрошу. Смотрите, солнечный свет. Солнечный свет вообще влияет на человека?
Да, безусловно, есть же ультрафиолетовое излучение, и влияние солнечного света тяжело отрицать. То есть все мы загораем, все мы можем обгореть, получить такие конкретные ожоги. Вот недавно надел шуму случай, когда девушка загорала на прохладном ветерке и дозагоралась до ожогов второй степени, ее даже госпитализировали в реанимацию. Хорошо, что там закончилось все благополучно.
Действительно, ультрафиолет, да. Он, говорят, влияет не только на нашу кожу, а влияет на рецепторы на сетчатке и на какие-то особые органы, которые находятся внутри нашего мозга. Даже не буду сейчас рассказывать, какие, иначе сам боюсь попасть, сесть в лужу, и меня обвинят, так сказать, в ненаучности. Слышали про такое расстройство, которое называется SAD, Seasonal Affective Disorder? Это сезонное аффективное расстройство, связывает его как раз с уменьшением,
недостатком солнечного света.
Да. Вот тогда вам такой аргумент. А не может ли быть, например, что люди себя чувствуют хуже, например, в дождливый день, просто потому что меньше солнечного света, меньше воздействия на сетчатку и меньше вырабатывается, каких-то, например, нейромедиаторов?
Здесь, безусловно, нужно изучать все эти моменты, потому что SAD официально подтвержден, да. Абсолютно, да, то, что он существует, особенно люди в странах, где очень мало солнечного света зимой, подвержены ему, там, в той же Норвегии, есть даже специальные установки на остановках общественного транспорта, которые очень ярко светят, или специальные комнаты с ярким светом, чтобы лечить людей от SAD. А также у нас есть специальные SAD-лампы. Это лампы с очень ярким светом, мощностью 10 тысяч люкс. И я, как сомнолог, их в своей практике предлагаю не только пациентам, у которых есть SAD, но и пациентам, которым нужно отрегулировать циркадные ритмы. Например, у нас есть совы, жаворонки. Сейчас существование хронотипов официально подтверждено, и ученые не так давно получили Нобелевскую премию за подтверждение существования хронотипов. Да, потому что иногда... Да, давайте, это очень интересная тема, очень интересная. И вот как раз один из способов управления хронотипами – это использование ярких ламп. Мы предлагаем совам использовать яркие лампы по утрам, засвечиваться, чтобы ощутить больше бодрости, чтобы уменьшить выработку мелатонина. И, наоборот, жаворонкам предлагаем засвечиваться вечером, чтобы, опять же, снизить выработку мелатонина и не хотеть спать слишком рано. Потому что жаворонки, конечно, очень страдают от того, что они слишком рано просыпаются. Под жаворонками мы имеем людей, не тех, которые там в 7 утра просыпаются в удобное время, а те, которые просыпаются за 4-5 часов до желаемого времени пробуждения, то есть это может быть, там, не знаю, 4-5 утра, и такие люди, они, во-первых, страдают от того, что ничего никогда не работает, когда они просыпаются, не сходить, не позавтракать, никому не написать, не позвонить, а во-вторых, от того, что когда вся социальная активность, они начинают клевать носом в 19-20 часов, это, конечно, очень дискомфортно, и быть жаворонком ничем не лучше, чем быть собой, так что не стоит им завидовать. Вот так. Поэтому, безусловно, яркий свет, он влияет на очень многие вещи, от настроения до циркадных ритмов, и влияние его мы никоим образом не отрицаем, и в дождливую погоду, если какой-то человек испытывает сонливость, это довольно естественное явление. Можно ли это назвать метеочувствительностью? В принципе, да. Точно так же, как солнечные ожоги. Да. То есть нельзя сказать, что мы, ученые, говорим, что вообще никакой метеочувствительности не существует. Конечно, это не так. Мы отрицаем влияние атмосферного давления и магнитных бурь, потому что, ну, нет подтверждения, что человек может как-то на это реагировать.
Сейчас мы до них дойдем. Но для нас важно было зафиксировать, что вполне влияние солнечного света вполне можно какими-то механизмами объяснить, и даже то, что мы сейчас знаем, оно вполне укладывается в некую картину. Давайте про температуру поговорим, потому что вообще, если честно, когда я все это смотрел и слушал людей, читал комментарии, возникло ощущение, что есть некоторая переоценка влияния, например, атмосферного давления и, например, недооценка влияния температуры. Может быть, у меня неправильно сложилось впечатление. И влажности. Вот, потому что она все-таки, они могут варьироваться и в течение дня, и в достаточно широких диапазонах. Вот как вы, как врач, считаете, температура и влажность могут каким-то образом влиять на, ну, если не брать крайности, да, там, ожоги, там, хотя есть сауна тоже, и люди, вот, кто-то в проруби купается, кто-то в сауну ходит, там такие перепады, возможно, mm-hmm. люди тренированные. А так вот, в течение дня, в течение недели, вот изменение температуры и влажности, насколько может влиять как-то на здоровье?
Может влиять на здоровье, безусловно. Вот я хотела вообще прокомментировать, на самом деле, вот этот момент с саунами или с ледяной водой, насколько наш организм способен адаптироваться, да, к каким-то экстремальным явлениям, более того, получать от этого пользу. Например, сауны, да, очень горячие, которые прогревают хорошенько наши мышцы, они имеют положительный эффект, например, на различные мышечные боли, это доказано в экспериментах. Или, например, воздействие холода имеет классный эффект, у нас может перераспределяться жировая ткань, переходить из белого жира в бурый жир, mm-hmm. который считается, обладает всякими позитивными эффектами на организм. То есть это прям здорово, что наш организм, наоборот, очень даже рад всяким погодным изменениям, потому что они помогают ему в какой-то мере закалиться. Но если у него есть, правда, ресурс.
Есть люди, кто плохо переносит закаливание, говорят, что я вот от холодной воды или от жаркой сауны потом долго восстанавливаюсь.
Ну, тут нужно смотреть, что за восстановление, потому что есть люди, которые, например, говорят, что у них от холода простуда возникает. Хотя это не научно, да, потому что простуду у нас вызывают вирусы, бактерии и так далее. И что интересно, вот такой момент, что меня продуло, он есть только, ну, по крайней мере, в русскоязычном сегменте, потому что мне недавно попадалось видео девушки, которая вышла замуж за американца, mm-hmm. и который был просто в шоке, что у нас есть такое понятие, что меня продуло. продуло на кондиционере. Она ему рассказывает, что вот я была там на тренировке, на меня дул кондиционер, и я из-за этого простыла. И ей ее муж говорит, ну, это невозможно, с чего ты вообще такое взяла? То есть он с такой концепцией был не знаком. То есть тут еще, возможно, какие-то есть национальные особенности, которые из поколения в поколение передаются.
Ну, все-таки я с вами согласен. Вообще язык определяет наше мышление во многом. Вот. Но во многих языках мира вот термин, обозначающий вирусное, острое респираторно-вирусное заболевание, связан с переохлаждением.
С холодом,
даже
да,
в русском холод... языке слово да. «простуда» напоминает слово «стужа».
Угу,
вот.
Угу.
И, наверное, после переохлаждения вполне можно заразиться особенно каким-то внезапным переохлаждением. Но, кстати, тоже это интересный момент, мы его как-то отдельно, мне кажется, надо для отдельной передачи. Вот. Тут не совсем метеочувствительность. Тут классическая, как бы, ну, замерз, значит, и потом заболел.
Вот. Хотя, извините, перебила, но мне вспомнилось, как на том же выступлении «Ученые против мифов» у меня был вредный оппонент. Никита Жуков, тоже один из популяризаторов науки, и он придумал очень классный вредный вопрос. Если метеочувствительности не существует, то почему тогда у нас есть определенная сезонность заболевания? Почему у нас есть сезонный грипп, например?
Да.
Да. Ну, я на это ответила, что когда у нас грипп, холодное время года, мы чаще находимся в помещениях, в скученном состоянии, с закрытыми окнами, что повышает риск возникновения гриппа. Опять же, в моменты, когда включено отопление, снижается влажность воздуха, угу. что приводит к пресыханию слизистых, и это повышает риск заразиться, ведь влажные слизистые, они лучше нас защищают от инфекций, передающихся воздушно-капельными.
Ну, а само по себе холодная температура на улице, возможность промокнуть, промерзнуть в каком-нибудь там стоя на остановке общественного транспорта не повышает вероятность респираторных заболеваний?
Само по себе охлаждение, скорее всего, нет, только если человек кошмарно как-то сильно очень замерз, и это привело к тому, что ну, просто у организма в попытках согреть себя самого не осталось ресурсов, чтобы защищаться. Но, на самом деле это как-то звучит довольно маловероятно, обычно до такой степени мы просто на остановке не замерзаем. И здесь интересный момент, что холод на самом деле может быть защитным фактором даже от всяких простудных штук. Может быть, помните, когда у нас была пандемия коронавируса, была история, что ученые заметили, что холодный воздух действует на вирус отрицательно, и что, по сути, в России мы благодаря вот очень холодной погоде защищены в каком-то плане,
ну,
что вирус
погибает
от холода.
Ну, мы защищены, я скажу, не только от коронавируса, а еще от такого количества вещей. Вот в Таиланд приезжаешь или в Индию, там ого-го, сколько всего, и оно как раз там способно жить, именно потому что там тепло все время. Слушайте, мы такие вещи говорим с вами сейчас, что просто, мне кажется, вот эта часть аудитории просто вот выключит радиоприемник и плюнет в его сторону, потому что ну, просто невозможные какие-то вещи. Вот, ну, как такое может быть? Ну, я говорю, я бы с удовольствием даже сделал на эту тему отдельную передачу, может быть, даже нескольких спикеров пригласил, потому что здесь интересный взгляд и тех, кто вирусами занимается, и тех, кто занимается простудами. Вот. Но сегодня мы с вами метеозависимость, метеочувствительность. Давайте к следующему фактору перейдем. Магнитные бури. Вы послушайте, что говорят при этом дикторы, спикеры, как они говорят. Сегодня геомагнитный фон повышен, магнитное поле там неспокойно, и поэтому метеочувствительным и метеозависимые люди могут чувствовать себя хуже. Так заканчивают выпуск новостей иногда. Вот что вы здесь можете ответить? Все-таки, знаете, не просто какая-то ерунда, и серьезные помехи могут быть в работе электрического оборудования.
Ага. Ну, вообще, конечно, дикторы устраивают тут самосбывающееся пророчество, как какие-нибудь дикторы, которые озвучивают прогнозы по гороскопам, потому что если человек слышит, что сегодня вас ждет, там, не знаю, какая-то финансовая выгода, или, наоборот, не рискуйте финансами, то же самое, если человек слышит, что сегодня вам будет физически плохо, то он может акцентировать просто внимание на каких-то явлениях жизни и больше на них обращать внимание. Вот. Но в целом, что касается метеочувствительности, связанные с магнитными бурями, то здесь, конечно, очень интересная тема, потому что даже сильнейшие магнитные бури, которые вырубают вышки связи, вот, например, у нас был в позапрошлом веке уже, получается, магнитный шторм, мощнейший, зафиксированный в истории. Его называли «Солнечный супершторм», потому что тогда погорели все телеграфные столбы в Европе и в Северной Америке, и северные сияния наблюдались даже на экваторе, и люди просыпались от этого, думали, что начался рассвет. И казалось бы, вот такая мощная буря, но она в миллион раз слабее, чем магнитно-резонансный томограф.
МРТ.
Хотя... Да, МРТ, МРТ. Хотя, когда человек закладывает в МРТ, он обычно ничего не чувствует, если у него нет клаустрофобии, он просто лежит, слушает громкие звуки, которые издает томограф, и многие даже при этом засыпают. И нет каких-то случаев, чтобы томограф как-то повлиял на человека. Все несчастные случаи, которые проходили в томографе, они связаны с тем, что была нарушена просто техника безопасности. Например, в этот мощнейший магнит ложился человек с кардиостимулятором или с какими-то металлическими имплантами, хотя в большинстве случаев сейчас импланты не реагируют на воздействие магнитного поля, или, например, у них в одежде были какие-то металлические части, которые разогрелись или притянулись к томографу, и так далее, и так далее. Вот. Но сам человеческий организм на магнитное поле, даже такое мощное, в миллион раз, повторюсь, сильнее солнечного супершторма, никак не реагирует.
Хорошо. Ну, в целом, как бы, аргументация это понятна, но я вот все пытаюсь, может быть, для сомневающихся, наша задача все-таки, у нас есть люди, которые в это не верят или не чувствовали. Кстати, вот, может быть, вас спрошу, а вы на себе когда-нибудь замечали эффекты, связанные с погодой, вот что-то типа метеочувствительности, метеозависимости?
Ну, разве что эффекты, связанные с недостатком солнечного света, да, я подвержена и сезонному аффективному расстройству, и сонливость у меня может быть в плохую погоду, но это вот объяснимо все-таки физиологическими механизмами. А вот органа, который бы регистрировал магнитное поле, у человека пока не обнаружено.
Это 100%.
И вряд ли, да. Да, мы все-таки не птички, которые по магнитному полю ориентируются. У нас такого органа чувства нет.
То есть, на ваш взгляд, аспект магнитного, вот этих магнитных, значит, аномалий, да, там всплесков, активности солнечной, они на здоровье человека, по идее, действовать не должны.
По идее, действовать не должны, потому что мы это можем на эффекте томографа магнитного увидеть, что раз такой мощный магнит никак на человека не влияет негативно, то, скорее всего, и более слабое магнитное облучение никак не подействует.
Я слышал, что проводились эксперименты в этом смысле с вот этим излучением, солнечным там, ветром, магнитными полями. Гораздо проще поставить эксперимент в земных условиях. Можно, допустим, сгенерировать то же самое излучение и взять там контрольные группы и так далее. Слышали ли вы про такие эксперименты и что вот результаты говорят?
Что-то слышала про такие эксперименты, но, наверное, они были недостаточно большими, чтобы я обратила внимание и там всунула в свое выступление. Либо они довольно свежие, я с ними еще пока не знакома. Но я почему-то придумала вредный вопрос самой себе.
Давайте.
На основании того, что задавали в комментариях. Там говорилось о том, что вот в томографе человек лежит полчасика всего, а магнитные бури могут на человека воздействовать сутками. То есть здесь время воздействия, возможно, имеет значение.
Экспозиция.
Но все-таки, да, экспозиция. Но все-таки настолько мало это воздействие, что даже при долгой экспозиции какого-то эффекта не будет. Потому что, ну, грубо говоря, если сравнить, я не знаю, даже с каким-то другим воздействием, например, если к телу человека приложить что-то сверхгорячее, у него будет ожог. Да?
Да.
Если к телу человека приложить что-то тепленькое на полчаса, то у него ожога не будет. Это возьмем, ну, например, это будет томограф магнитный. Но если к телу человека приложить что-то еще менее горячее, но не ледяное, а просто нейтральной температуры, и даже держать несколько суток, то тоже никаких изменений не произойдет. Именно температурных ожогов.
То есть мы не отрицаем потенциально возможное воздействие там, в том числе ионизирующего излучения, да, понятно, что на человека действует радиация. Вообще весь электромагнитный спектр на человека так или иначе действует. Радиоволны, гамма-излучение, там, не знаю, ультрафиолет, инфракрасное излучение. Мы сидим, когда у костра или у мангала, мы вполне себя чувствуем, мы его не видим глазами, но как бы рука ощутимо жжется. Вот. Но, тем не менее, вот именно вот эти магнитные бури на Солнце, ну, я тогда скажу, я потому что видел эти исследования, они тоже не позволили установить прочные причинно-следственные связи с разными видами электромагнитного излучения и самочувствием человека. Давайте, у нас остается 4 минуты, попробуем сделать невозможное. Все-таки есть много людей, кто чувствует какую-то взаимосвязь своего состояния с погодой. Можем ли мы сейчас ответить на два вопроса? Первый вопрос. Может ли какие-то особенности человека, особенности его именно индивидуальные, быть связаны вот с этими его ощущениями? И второе, что таким людям делать?
Ну, я думаю, что может быть с такого еще плана связь, я об этом не говорила, мне кажется, что если человеку довольно часто плохо, то чисто статистически его плохое самочувствие будет совпадать с изменением погоды, потому что изменение погоды тоже у нас постоянно происходит. Но постоянное плохое самочувствие, слабость, утомляемость, головные боли – это повод обратиться к врачу и разобраться, почему такая слабость возникает. Я в предыдущей части говорила, что может быть тревога, депрессия, но, в принципе, когда человек приходит с таким симптомом, мы его еще и на какие-то физические заболевания проверяем. Например, нет ли у человека анемии, железодефицита, это часто у молодых женщин встречается, нет ли нарушения функции щитовидной железы, которые могут тоже к слабости, утомляемости приводить, нет ли каких-то дефицитов витаминов, других веществ, не нарушена ли функция почек, печени и так далее.
Что делать-то?
К врачу. Приходить, обращаться к врачу.
То есть, иными словами, если человек чувствует что-то такое, связанное с погодой, то, возможно, хорошая тактика прийти к врачу. К какому врачу?
Вообще, я бы начала с терапевта, потому что хороший терапевт, он умеет все вот эти причины, про которые я говорила, дифференцировать друг от друга, и даже хорошие терапевты могут дать шкалу на тревогу, на депрессию, чтобы оценить, нет ли у человека каких-то психологических особенностей. Вот, но тут, конечно, если пойти к врачу, к поликлинику, у которой 12 минут всего на исследование, тут высокий риск.
Возможно, станет только хуже.
Да, поэтому, конечно, лучше обращаться к врачам, которые придерживаются доказательных подходов. Сейчас, к счастью, доказательные клиники и в Москве в больших количествах появляются, и в других городах можно найти специалистов, которые придерживаются этого подхода.
Может быть, какие-то изменения в повседневной жизни, у нас буквально минутка до конца, все-таки могут помочь уменьшить, по крайней мере, выраженность вот этих всех симптомов?
Ну, если связывать причины своего плохого самочувствия с погодой, то мы ничего не можем сделать с погодой, ведь она меняется независимо от
нас.
Да,
но вы сказали, что можно с чем-то другим сделать. Например,
можно,
изменить
как-то... Найти, да, причины для плохого самочувствия. Я бы все-таки ориентировалась на заключение врача в первую очередь, потому что, например, для улучшения психического самочувствия действительно могут помочь физические нагрузки, про которые вы говорили, физическая активность. Но при этом, если, например, у женщины анемия или железодефицит, то физические нагрузки могут ухудшать, да, ее самочувствие. Поэтому здесь, конечно, одинаковых рекомендаций дать, к сожалению, нельзя. Надо разбираться.
Хорошо, действительно, тогда к врачу. Самая правильная тактика. Ну, мы обычно всегда во всех медицинских передачах, увы, никакого волшебного решения нет, кроме как найти хорошего врача. Опять же, это важный фактор. Найти хорошего своего врача. Найти врача, который вам подходит, найти психотерапевта, который вам подходит. Ну что же, вот взять второе мнение, потому что многие люди уперлись в какого-то одного человека, который им что-то сказал, но им не понравилось или стало непонятно. Они стесняются. Вот. Ну, на кону наше здоровье, поэтому надо тогда что-то другое сделать, там, найти какого-то другого специалиста. Ирина, я хочу вас поблагодарить, что мне кажется, все-таки мы обсудили обсудили сегодняшнюю тему. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях была Ирина Галеева, невролог, сомнолог, главный специалист клиники доказательной медицины «Рассвет» и автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Услышимся с вами в следующую субботу. Всем пока.